Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Продолжение следует. Тайная история Армандо Хаммера. Часть третья». Подготовил и ведет передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 15 января 1997 года.
В эфире «Радио Свобода» специальная передача из Нью-Йорка. Продолжение следует. По страницам книги американского писателя Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Подготовил и ведет передачу Аркадий Львов.
В жизни каждого человека есть день, который стал для него ключевым. Таким днем для Армандо Хаммера было 22 октября 1921 года, когда в кабинете у вождя русской революции он провел 4 часа. Много лет спустя в своем устном дневнике, записанном на магнитофонную ленту, он не в горячке восторга, не в бреду, какому подвержены романтически настроенные молодые люди, а в спокойном раздумье, когда выверяется каждое слово, пометил для себя: «Если бы Ленин тогда приказал мне выпрыгнуть в окно, я бы, наверное, сделал это». Заметим, Арманд Хаммер не был коммунистом, не был даже членом социалистической партии. Но впечатление, какое произвел на него Владимир Ленин, мировой вождь пролетариата, оказалось не только незабываемым, но и неотразимым.
Что Ленину свойственно было некое обаяние, свидетельствуется многими современниками, которым приходилось общаться с ним. Достаточно сослаться на одного из них, великого английского фантаста Герберта Уэллса. Но Уэллс не заподозрил себя в готовности выпрыгнуть в окно, если бы Ленин призвал его к этому. При всех своих симпатиях к социалистическим идеям писатель Уэллс не был адептом Ленина. Но адептом Ленина не был и Хаммер. Что же вызвало у него порыв экзальтации? Только ли присущее вождю мирового пролетариата обаяние? На этот вопрос можно определенно ответить «нет». Что же в таком случае?
Первый коммунист в мировом движении, создатель державы, имя которого вызывало не только ненависть, но и трепет и уважение у его врагов и оппонентов, принял в своем державном кабинете в московском Кремле 23-летнего американского студиозуса. Принял, однако, не то чтобы как ровню, но как настоящего партнера по делу, по бизнесу.
Судьба. Хаммер понимал это как провиденциальный толчок. Сама вручила ему проходной билет в историю. Теперь, когда он получил этот билет, все зависело от него. Документ ему даден. Как воспользоваться этим документом? Отныне это зависело от него. Хотя юный Арманд отрекся от веры своих предков, он твердо усвоил их мудрость. Господь благоволит к тем, кто сам делает свою роль в жизни. В гостинице «Савоя», где он остановился в Москве, было холодно, грязно, еду отпускали по талонам. Название «Савоя», вспоминал позднее Хаммер, было как будто в насмешку. Но при этих издержках первых его московских будней Арманд испытывал чуть не эйфорию. Эйфорию в предощущении дел, которые предстояло ему совершить в жизни. Жизни, как впоследствии выяснилось, протянувшейся чуть не на целый век.
Еще до того, как принял его Ленин, Хаммер в сопровождении Людвига Мартинса, теперь уже члена Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства Российской Федерации, совершил поездку на Урал, осмотрел асбестовые шахты, рудники, заводы. Все это представлено было ему не просто как другу и партнеру, но как вестнику, чтобы не сказать вестовому, новой державы, разместившейся в границах бывшей Российской империи. Ну, тогда осенью 21 года границы были еще несколько урезаны, но близился уже 1922 год с его новыми кордонами Союза Советских Социалистических Республик.
Здесь надо отдать должное праведческому таланту молодого Армандо Хаммера. Он понимал, он видел уже и признаки того, что дело идет к этому. как понимал и видел, что суждено ему провести в России годы. При всем том, как ни странно, не видел Арман того, что буквально следовало за ним по пятам, норовя остаться незамеченным, как и пристало всякому секретному наблюдению. На заметку, как упомянуто было в предыдущей передаче об Арманде Хаммере, наш герой был взят в Нью-Йорке в 1919 году. Поначалу это было связано скорее с его отцом, который оказался в сфере внимания спецслужб. Однако с весны 1921 года Арманд представлял для этих служб уже и личный интерес. Чтобы дать более обстоятельное представление, мы должны отступить несколько назад и пройти некоторую часть пути в ногу со спецслужбами Соединенных Штатов и некоторых других стран.
Начиная с того злополучного для семьи Хаммеров дня, когда глава семьи предстал перед Нью-Йоркским судом по делу о непредумышленном убийстве молодой женщины, у руководителя секретной службы Эдгара Гувера появился в окружении доктора Юлия Хаммера свой человек. Собственно, он и прежде выполнял уже кое-какие задания, но тогда это преимущественно связано было с деятельностью миссии Людвига Мартинса, главы Российского бюро в Америке, занимавшегося торговыми и иными операциями.
Человеком этим был некий Вильям Эдвард Коуп, бывший журналист, специалист по связям с общественностью и смежным делам. Во время процесса он сделал попытку подкупить одного из присяжных. Дело было весьма серьезное и грозило ему большими неприятностями, как и одному из членов семьи, причастному к этой попытке. Делу, однако, не был дан ход. Коуп, говорит автор книги «Досье», вступил в отношения с Эдгаром Гувером, который в те времена не был еще таким большим начальником, как впоследствии, но уже вполне квалифицированно и, главное, уверенно делал свое дело.
Карьеры Эдгара Гувера и Арманда Хаммера начинались практически в одно время. Некоторые исследователи склонны усматривать в этом знамение истории и в некотором роде парадокс. Ну, парадокс здесь разве только в том, что человек, взятый на мушку буквально с первых своих шагов, каким-то непостижимым образом, оставаясь годы напролет в поле зрения преследователей, увертывался от них. Об этом мы будем иметь серьезный повод поговорить в дальнейшем. А сейчас остановимся на обстоятельствах отъезда Арманда Хаммера из Нью-Йорка, как они виделись не из окна корпорации лекарственных препаратов и химикалиев, а из окна кабинетов спецслужбы.
По информации, которую Эдгар Гувер получил от Вильяма Коупа, теперь уже своего осведомителя, Людвиг Мартинс, глава Российского бюро в Соединенных Штатах, вошел в дело доктора Хаммера на паях, половина которых принадлежала конторе Мартинса. Паевая доля эта, естественно, не была нигде зарегистрирована, поскольку не только деятельность Людвига Мартинса, но и само пребывание его в Соединенных Штатах было незаконным. О намеченной поездке в Россию Арманда Хаммера, сына доктора Юлия Хаммера, Эдгар Гувер узнал в июле от того же Коупа, который известил своего секретного шефа, что Арманд везет в Москву какую-то информацию для Людвига Мартинса, к тому времени уже высланному из Соединенных Штатов.
Из паспортного отдела Госдепартамента Гувер получил анкету, заполненную Армандом. В анкете, как помним, перечислен был ряд европейских стран, но России среди них не было. Между тем, как знал уже Гувер, именно Россия была действительной целью поездки молодого Хаммера. Общий разведывательный отдел, которым руководил Эдгар Гувер, располагал к этому времени сведениями о двух американцах, Геллере и Дубровском, которые также причастны были к деятельности корпорации лекарственных препаратов и одновременно сотрудничали с российским бюро.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание следователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арман Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Итак, у начальника общего разведывательного отдела сложилось вполне определенное мнение. Все эти люди, кстати, заметим, весьма различные по личным качествам, представляют собой то, что в такого рода делах именуется сетью. Один из них, Геллер, последним госдепартамента, был в это время арестован в Эстонии при попытке нелегально перебраться в Советскую Россию. Другой, Дубровский, как сотрудник корпорации лекарственных препаратов, благополучно прибыл в Россию, доставив туда груз, вывезенный из Америки без лицензии. Собственно, при этих обстоятельствах Арманд Хаммер, который дал заведомо ложные сведения Госдепартаменту, должен был быть задержан при посадке на Аквитанию, отплывавшую в Европу. Но, говорит Эдвард Эпстайн, Эдгар Гувер чуть-чуть опоздал. Когда все документы были, наконец, у него на руках и надлежащим образом оформлены, Аквитания подняла уже якоря и взяла курс на Европу в английский порт Саутгемптон.
В этих условиях Эдгару Гуверу не оставалось ничего другого, как известить американское посольство в Лондоне о предстоящем прибытии на борту Аквитании господина Армандо Хаммера, следующего по анкетной версии в Центральную Европу и Скандинавию, а в действительности направляющегося в Москву со специальной миссией. Если бы дело было двумя годами раньше, такая каблограмма едва ли бы имела какое-то практическое последствие. Но в 21-м году существовало уже соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией о специальных отношениях. Это соглашение было секретным и предусматривало согласованные действия американских и британских спецслужб, когда дело касалось коммунистических агентов или тех, кто подозревался в сотрудничестве с ними.
По дипломатическим каналам каблограмма, полученная от Гувера, передана была британской спецслужбе. И 15 июля в Саутгемптоне американский гражданин Арманд Хаммер был уведомлен английским инспектором, что багаж его подлежит досмотру. Среди прочих вещей была обнаружена 16-миллиметровая пленка, в кадрах которой запечатлен был прощальный привет Людвига Мартинса, депортированного американскими властями. Депортированного, уточним, по настоянию Эдгара Гувера. В просмотренных кадрах ничего заслуживающего особого внимания обнаружено не было. Однако из сопроводительного письма стало известно, что кадры были сняты Чарльзом Рехтом, который официально отправлял обязанности советского юрисконсульта, а на самом деле после высылки из Штатов Людвига Мартинса принял на себя его функции.
Служба Гувера держала Хаммера в поле зрения вплоть до прибытия его в Берлин, где он остановился в отеле «Адлон» по соседству с советской торговой миссией в Германии. Здесь, по данным американской разведки, через 10 дней была получена для Арманда Хаммера виза на въезд в Россию. 31 июля, однако, Хаммер выбыл из отеля «Адлон» и пропал из виду. Здесь надо вспомнить, что Веймарская Германия после заключения Версальского мира, тяжкого, унизительного для национального самосознания, налаживала свои отношения со своим восточным соседом, Российской Советской Федерацией. И всякие акции, связанные с Россией, но не задевающие интересов Германии, находили благожелательное отношение.
Через две недели, 16 августа, Арманд Хаммер прибыл в Ригу, где предстояло ему встретиться с неким господином по имени Борис Мишел. Этот господин имел также отношение к хаммеровской фирме лекарственных препаратов, хотя и не вполне ясно, какое именно. Мишел должен был обеспечить пребывание Арманда в Риге и подготовить отъезд его в Россию. Груз, медицинские инструменты, которые предстояло доставить в Москву, подлежал в Латвии специальному досмотру. Естественно, благополучный исход такого досмотра зависел в первую очередь от наличия соответствующей лицензии. Поскольку лицензии не было, надо было прибегать к испытанному, проверенному способу – даче взятки компетентным лицам.
Мишел проявил недюжинную изворотливость, и Арманд Хаммер, до сего времени студент-медик, в сущности папенькин сынок, впервые, говорит Эдвард Эпстайн, стал проходить практически школу жизни. В этой школе жизни на одну легальную акцию приходилось 10 нелегальных, пропорция, которую Арманду Хаммеру в последующие годы и десятилетия жизни приходилось осваивать повседневно, в разных странах, на всех континентах.
Все накладки, которые случались у Арманда до прибытия его в Россию, начиная с того июльского дня, когда он зашел на борт аквитании в Нью-Йоркском порту, теперь с некоторого расстояния представлялись чуть не забавными приключениями, какие разнообразят жизнь пассажира, отправившегося в заморское плавание. Только здесь, в России, он впервые понял, впервые почувствовал, как велики могут быть испытания. Немедленно по прибытии он получил талоны на питание, что по тогдашней ситуации было несомненной удачей. И служащие столичных советских учреждений могли только приятно дивиться тому, что вот, пожалуйста, без проволочек человек получил талоны на еду. Разумеется, это был не рядовой случай, это был особый случай, но сам по себе факт преодоления привычной бюрократической волокиты был отрадным.
На Урал Людвиг Мартинс поехал с Армандом. Само по себе это было немалой честью. Один из высших советских сановников, член Высшего совета народного хозяйства, главного органа Российской Федерации по экономике, сопровождал молодого человека в многодневной поездке за тысячи верст от Москвы. И самое примечательное, что Арманд Хаммер, который был для него, Людвига Мартинса, там, в Нью-Йорке, лишь сыном доктора Юлия Хаммера, у которого он, Мартин, состоял в нелегальных партнерах, сегодня в России был уже коллегой. Коллегу этого надо было обхаживать, улещивать, потому что был он, этот коллега, из Соединенных Штатов Америки, и назначалась ему роль связного Кремля. Ленину доложили, что Арманд Хаммер привез партию хирургических инструментов, которая будет передана наркому здравоохранения Семашко. Инструменты эти доставлены были в Москву тем самым Мишелом из Риги, которого мы упоминали несколько ранее.
Инструменты эти были подарком от отца Арманда, доктора Юлия Хаммера. Сын, однако, рассудил, что отцу еще несколько лет коротать в тюремной камере, а ему предстоят в России годы. Сколько именно, сегодня никто не мог сказать. Надо впрягаться в новую жизнь. И вот вопрос, на каких ролях, посланца отца или на собственной роли, которую предстоит ему отработать, отшлифовать, чтобы была ему ценность самостоятельная, неотраженная. Арманд Хаммер дал себе ответ. Ответ этот был наказом, императивом самому себе. Он, Арманд Хаммер, которому советская власть показывает свои шахты, рудники, заводы, предлагает, строго говоря, даже и не предлагает, а по бедственному своему положению просит концессии, первый свой шаг в Москве сделает на ролях благотворителя. Вот вам, товарищи, коллеги, партия хирургических инструментов. Эти инструменты — дар от меня. По библейской заповеди это было преступление против отца. Это был подлог. Арманд Хаммер твердо сказал себе: «Делай так». И сделал.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Продолжение следует. «Тайная история Армандо Хаммера», часть 4. Подготовил и ведет передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 15 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 4. Передачу ведет Аркадий Львов.
Арманд Хаммер через всю жизнь свою пронес некое мистическое отношение к знамениям и символам. Для толкования их смысла он не прибегал к сторонним спецам и авторитетам. Он сам был для себя главным специалистом и главным толкователем. 18 сентября 21 года, прибыв в уральский город Екатеринбург, нареченный его основателем Петром Великим в честь супруги своей Екатерины, он оказался в таинственных для него молодого американца местах, где Европа сходилась с Азией. С этим городом связана была трагическая гибель последнего русского монарха Николая II Романова и его семьи. Этот город был сердцем Урала и его фактической столицей. Далее на восток от вокзала его шла Великая Транссибирская магистраль. Представления о тысячеверстных пространствах кружили голову, захватывали дух и вызывали из грядущего, закрытого еще тяжкой завесой, волнительные образы.
Здесь, говорит автор жизнеописания Армандо Хаммера, американский историк Эдвард Эпстайн, здесь, в глубинах России, 23-летний Арманд обретал не только новое видение, но открывал в себе в недрах души ему самому доселе неизвестное «я». Побывав на заводах, рудниках, шахтах, бродя по улицам, как представлялось ему, забытого богом Алапаевска, он стал испытывать тревожное, но вместе с тем отрадное томление духа, в котором, как это бывает в предутреннем сновидении, реальные картины и образы переплетались чудесным, непостижимым образом. Встреча с Лениным в Кремле была непосредственным и, как теперь он был уже убежден, исполненным таинственных намеков продолжением судьбы. Естественно, в наградах, которые ожидают его на долгом жизненном пути, еще не виделся ему орден Ленина. Но фотография вождя мирового пролетариата с надписью «Товарищу Арманду Хаммеру» и личной подписью Ильича была у него уже в нагрудном кармане.
Эта фотография, замечает писатель Эдвард Эпстайн, стала для него ленинским мандатом, мандатом в историю. В мировой истории талисманов ей, несомненно, принадлежит особое место. Те, для кого изображенный на фото человек был пророком, испытывали, глядя на фото, мистический трепет. Те, для кого изображен был на ней Антихрист или Великий Инквизитор, испытывали не менее сильные чувства, но с отрицательным знаком. А теперь из сферы эзотерии и мистики уместно обратиться в иную область земных реалий и будней. Объявленная Ленин в марте 21 года новая экономическая политика осенью, как раз те дни, когда Арманд Хаммер возвращался с Урала в Москву, стала обретать практические черты. Нужны были, как говорил Ильич, нужны были позарез капиталы. А в России, порушенной, разоренной, исходившей голодных корчах, капиталов не было. Капиталы были за границей, у тех самых буржуев, которым большевики обещали погибель в мировой пролетарской революции. К тому времени, однако, вполне определилось, что революция отодвигается в будущее, хронология которого отчетливо не просматривается. И потому, по слову Ильича, надобно немедленно, не завтра, а сегодня привлечь иноземные капиталы. Привлечь же их можно было, предоставив концессии. Концессии, уточнял председатель Совнаркома, который откроет закордонному предпринимателю доступ к российским недрам.
Арманд Хаммер, у которого была 4-часовая беседа в Кремле с председателем правительства Российской Федерации, вышел из державного кабинета номер один с готовностью представить миру изложенную программу в самом привлекательном свете. Здесь остается не вполне ясным, действительно ли он истолковал ленинскую программу НЭПа по-своему, полагая, что вождь России на самом деле намерен хотя бы отчасти воротиться к нормам и практике свободно-рыночной экономики, наученной катастрофическими провалами экономики военного коммунизма. Или, вторая версия, он правильно понял стратегию российского вождя большевиков, изменившего под давлением обстоятельств свою тактику, но не глобальные цели. Уже в ближайшие годы большевики сами расставили все точки над «и». Но тогда начинающий американский бизнесмен, видимо, не только других, но и себя самого готов был потешить некоторыми иллюзиями. Да, большевики, конечно, возьмут в свои руки главные банки и крупнейшие предприятия, но сдадут на откуп объекты поменьше.
Среди таких объектов были и асбестовые шахты, которые предложены были Арманду Хамеру, представителю фирмы лекарственных препаратов и химикалиев, в концессию. Тут уместно, однако, вспомнить, что половина акций этой фирмы еще с тех пор, как московский эмиссар Людвиг Мартенс обретался в Штатах, принадлежала большевикам. Хотя и учитывая некоторые щекотливые моменты ситуации, при известной гибкости ума и совести можно было отнести все это насчет издержек, которые во все времена были свойственны бизнесу и в особенности коммерции. Но, уточняет автор досье, в деле Арманда Хамера были детали, которые для своего объяснения требуют иного подхода.
Эдгар Гувер не знал всех деталей, но по возвращении Арманда Хамера из России, где на несколько недель он потерян был из виду, сосредоточил свое внимание и на корпорации лекарственных препаратов и химикалиев, как было прежде и в особенности на нем, Арманде, который стал исполнительным секретарем корпорации. Дело было, однако, не в формальном положении на иерархической лестнице. Дело было многозначительнее. Значительнее и серьезнее. Эдгар Гувер возглавлял в Министерстве юстиции Соединенных Штатов специальный отдел по наблюдению за враждебной деятельностью. Напомним, Центральное разведывательное управление создано было четверть века спустя, с началом Холодной войны, в 1947 году. Подчиненное Национальному совету безопасности, ЦРУ, по-английски CIA, Central Intelligence Agency, приняло на себя функции, которые прежде разделялись между различными отделами Министерства юстиции, Госдепартамента и Федерального бюро расследований.
В те же дни, о которых идет у нас речь, Эдгар Гувер располагал небольшим штатом сотрудников и вдобавок к ним численно более значительным кругом разного рода информаторов. В предыдущих передачах упоминались имена некоторых из информаторов, в частности, журналиста Вильяма Эдварда Коупа, из тех, что были близки к фирме лекарственных препаратов и химикалиев, которой основатель ее, доктор Юлий Хамер, в 19 году привлек Людвига Мартенса, главу российского бюро в Соединенных Штатах.
Студент-медик Арманд Хамер был в те времена в фирме своего отца на вторых или даже на третьих ролях. Однако нынче, после командировки в Россию и встречи с Лениным, он стал бесспорно ведущей фигурой в корпорации. Застенчивый, робкий, исполненный тревожных ожиданий, порою и унизительного страха, теперь, по возвращении из России, он стал неузнаваем. Тщеславный по природе своей, он торопился принять знаки уважения, внимания и восхищения со стороны тех, чьи достижения в мире бизнеса были свидетельством их достоинств. Мечты о медицинской карьере были преданы забвению, отнесены к миру юношеских мечтаний, время которых истекло.
Обладатель сертификата номер один на концессию от правительства Российской Советской Федерации, он был во власти этой магической цифры, номер один. И на секретном совещании бизнесменов, собранных им, он уже с пышными на немецкий лад усами, с бриллиантовой шпилькой в галстуке, развертывал перед своими слушателями-миллионерами захватывающую картину грандиозной торговли с Советской Россией. Здесь он дал впервые понять, что большевики, которые напугали мир своей жестокой, кровавой революцией, уже не те большевики. Теперь это люди, которые хотят учиться бизнесу и стать бизнесменами, которых бы принимали с уважением и доверием в мировом клубе бизнесменов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Армандо Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными камерадами членского билета номер один. В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент – 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России.
Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, автор 11 книг, 12-ю свою книгу «Досье», посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Символические цифры, символические даты одна за другой выстраивались, как в почетном карауле перед мысленным взором Армандо Хаммера. 4 ноября 1921 года американское агентство Associated Press известило мир, что в Москве подписан контракт на первую концессию с американским предпринимателем. Эта дата, 4 ноября 1921 года, навсегда вошла в память Хаммера, как бы высеченная на гранитной плите. И в самом деле она стоила того, чтобы высекли ее на камне, самом долговечном материале истории. К тем мотивам, которые владели сознанием Армандо Хаммера, следует добавить еще один, лишенный публичного начала и того блеска, каким отмечены исключительные достижения, но также весьма существенные. Здесь нам вновь надо обратиться к фигуре Эдгара Гувера, главы небольшого в те времена отдела Министерства юстиции. Прежнее досье, на котором значилось имя Хаммера сына, помечено было заново. Приведем надпись на языке оригинала, который понятен без перевода. Арманд Хаммер, Allied Drug and Chemical Corporation, Bolshevik Activities.
Про фотографию, которую Ленин подарил товарищу Арманду Хаммеру, в отделе Эдгара Гувера, естественно, знали. Клише «ленинский мандат», которым пользуется в своей монографии автор досье Эдвард Эпстайн, в те времена еще не было в ходу. Однако Гувер именно так, как некий особый документ, расценивал его. Было совершенно очевидно, что американский бизнесмен, которому вождь русской революции презентует такие исключительные знаки внимания, должен быть носителем и каких-то исключительных полномочий.
Не вызывало сомнений, что полномочия эти были связаны с деятельностью, которая не имела отношения к бизнесу. Русская революция для тех, кто верил, что мир может быть преобразован в соответствии с моделями Маркса и Ленина, в те дни заключала в себе притягательную силу. Адепты революционных идей готовы были сотрудничать с теми, кто представлял Республику Советов. Но всякая деятельность, даже исполненная без корыстия и энтузиазма, невозможна без финансовых средств. Большевики, два десятилетия проведшие подполье, лучше других знали и понимали, что средства не просто необходимый компонент, а жизненно важный компонент. опыт с немецкими деньгами, полученными незадолго до большевистского переворота, подкрепил это знание.
Чтобы поддержать тех, кто готов был работать на коммунистов, на русских большевиков в Америке, необходимы были деньги. Как ожидалось, деньги должны дать концессии. Но деньги нужны были уже сегодня. Создана была специальная комиссия по концессиям во главе с Феликсом Дзержинским, председателем ВЧК, или, как называли ее по-простому, чрезвычайки. С самых первых шагов своих в России, начиная с документов на поездку на Урал, Арман Хаммер вошел в прямой контакт с ЧК. Идейный накал, какой свойствен всякой революции, доведен был здесь до уровня, где фанатизм и истерия подстегивают друг друга. Нет сомнения, что возбуждение, которое порою овладевало Хаммером, отчасти черпало свою энергию в этом настрое. Здесь, в России, доведенный до отчаяния, он понял, сколь велика сила одержимости. Впоследствии, оборачиваясь назад, оглядываясь на эти годы, он с отрадой, какой сам немало дивился, вспоминал все, что приключилось с ним.
Между тем, среди тогдашних его приключений были такие, какие прямо вели в кабинеты следователей по делам о нелегальном сотрудничестве с иностранными агентствами. В рамках этого сотрудничества Арманд Хаммер обязался переправить в Соединенные Штаты 75 тысяч долларов. По нынешнему курсу это около 2/3 миллиона долларов. Деньги предназначались для покрытия расходов, связанных с партийными делами. В те времена государственная и партийные кассы в Советской России еще не представляли того нерасчленимого симбиоза, какой сложился в последующие годы. Арманд Хаммер, сколь неограничен был его политический опыт, понимал, какого рода поручение он берет на себя. Понимал, добавим, очень хорошо. Ибо сделал все, чтобы информация об этой его миссии оказалась надежно засекреченной.
Отдадим должное молодому человеку 23 лет, который столь успешно провел операцию, что, по крайней мере, в тот период в отделе Эдгара Гувера никакой информации о ней не располагали. Естественно, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, возникает вопрос, что двигало при этом Армандом Хаммером? В отличие от своего отца, коммуниста по убеждениям, Арманд о марксистской доктрине имел самые общие представления. То, что он знал, не сделало его адептом маркса-ленинской философии. Он сам позднее, при случае, говорил, что это не столько философия, сколько вероучение. В школьные годы, когда он писал сочинение о социальной справедливости, за которое получил медаль, Арман представлял себе справедливость на гимназическом уровне, свойственном многим школярам в отроческом возрасте.
Что же в таком случае двигало им, когда он брался за дело, преступное по законам страны, гражданином которой он был, и весьма небезопасное для него самого? Не было ли в этом влечение к авантюре, распространенное среди молодых людей, страстно одержимых самоутверждением? Психологи давно обратили внимание, что успех любого рода работает на самоутверждение. Бесспорно, все предприятие помечено было приметами авантюры. Но не это двигало Армандом Хаммером. Двигало им другое. Он почувствовал, впервые в своей жизни вкус к бизнесу. Верша свои дела на высшем государственном уровне, пусть с Россией разоренной, голодной, пусть с заводами и промыслами на 4/5 бездействующими, он привез из Кремля заряд, который каким-то чудодейственным образом трансформировался у него в некий личный заряд. Говоря о распухшей от голода России, он представлял себя человеком, влекомым голосом своей совести. Между тем, именно она, совесть, менее всего причастна была ко всем его акциям. В России, как представлялось ему, открываются сказочные просторы для наживы, для профита, о каком в собственной его стране можно было только мечтать.
Ленин говорил своим ближайшим сотрудникам, что надобно любой ценой привлечь Запад для финансирования Советской России. надобно предлагать любые концессии. Пусть, добавлял он, это будут поначалу даже фиктивные, дутые концессии. На сегодня для этой цели нет более подходящего человека, чем товарищ Арманд Хаммер. Слова, несомненно, обладают скрытой энергией. Энергией дальнодействия. Арманд Хаммер, однажды нареченный товарищем, главным большевиком мира, всю жизнь чувствовал в этом слове некую притягательную силу. Чувство это, однако, не было ни духовным, ни нравственным. Это было чувство бизнесмена, коммерсанта, который держит товар впрок.
Поздней осенью 1921 года, воротясь из России в Штаты, Арманд Хаммер взялся за дело. Среди главных дел, какие не терпели отлагательства, была встреча с Генри Фордом. Здесь, однако, были обстоятельства, которые могли послужить серьезной помехой. Во-первых, Форд в это время был во власти своих антисемитских настроений и концепций. Во-вторых, автомобильный король Америки, захочет ли он разговаривать с Армандом Хаммером, о котором надо объяснять, кто он такой? Оказалось, у юдофоба Генри Форда среди доверенных лиц был бухгалтер Джейкоб Шапира, которого он сам называл «мой еврей». Кроме того, у Форда был большой интерес к России с ее необъятными просторами для его фордзонов. «Окей», — сказал автомобильный король, — «я хочу видеть этого Арманда Хаммера. Пусть приезжает». На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера. По страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 4. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали передачу Аркадия Львова 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».